и подготовила моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Малый и средний бизнес предлагает конкретные меры президенту Медведеву в борьбе с коррупцией. Что обсуждают на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в Москве? Новости Московского международного кинофестиваля. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, обзор спортивных событий, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы, и посвящена она борьбе с коррупцией. В России появился новый план по борьбе с коррупцией. Его разработали представители малого и среднего бизнеса. Их главные требования, адресованные властям, не только налоговые льготы, но и более вдумчивое применение уголовных статей за административные правонарушения. Бизнесмены считают, что при несовершенных российских законах многие из них могут оказаться за решеткой, если не дадут взятку чиновникам из контролирующих органов. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Инициатором создания организации «Бизнес-солидарность» и плана по борьбе с коррупцией стала одна из фигуранток нашумевшего дела химиков, руководитель компании «Софекс» Яна Яковлева. Ее компания занималась торговлей химическими веществами, в том числе этиловым спиртом. Госнаркоконтроль возбудил против Яковлевой и ее коллеги Александра Процкого уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Пока адвокаты доказывали, что этиловый спирт – это не наркотик, Процкий и Яковлева находились в СИЗО. После 7-месячного заключения Яна Яковлева вышла на свободу. Как она говорит, во многом благодаря поддержке ее коллег-бизнесменов из химической отрасли. Ситуацию, в которую попала Яна Яковлева, бизнесмены называют самой банальной. Обычно за то, чтобы не возбуждать уголовные дела, сотрудники правоохранительных органов требуют заплатить взятку. Поэтому Яна Яковлева призывает российских бизнесменов бороться за свои права по закону и взяток не давать. И надеется, что ее история, а ее все же оправдали и отпустили на свободу, послужит хорошим примером. Вот суть ее конкретных предложений по борьбе с коррупцией.
План по борьбе с коррупцией, он короткий, он составлен на основе мнения предпринимателей. Это меры, прежде всего, самые важные немедленного действия, меры, которые могли бы немедленно оздоровить деловой климат России. Очень важно мораторий на проверки, хотя бы годовой, на проверки предприятий малого и среднего бизнеса контролирующими органами. То есть это то, что душит бизнес сразу же. Реализация решения Конституционного суда о непереводе административных дел в уголовные. То есть это та схема, которая сейчас часто применяется и используется бизнесом. То, что бизнес боится достаточно сильно. И безналоговый период для старта бизнеса. То есть нулевой налог, как угодно, для того, чтобы дать предприятию развиться. Есть долгосрочные меры. Среди них хотелось бы отметить, что ревизия законодательства – это основное то, что сейчас необходимо. И ревизия новых законопроектов без участия бизнеса составлять законы просто невозможно. То есть то, с чем приходится бизнесу сейчас работать, это набор каких-то мутных, не связанных между собой слов. Необходимо общественное слушание бизнеса перед, скажем, регистрацией законопроектов в Минюсте, например. То есть закон должен быть одобрен бизнесом. Сокращение лицензирования тоже необходимый фактор, потому что лицензирование – это еще одна поляна. И основное еще, что хочется пометить, все контролирующие, силовые, правоохранительные ведомства должны публично отчитываться перед обществом и бизнесом. И тогда и общество, и бизнес сможет прокомментировать их успехи и достижения.
Говорила руководитель компании «Софекс», инициатор создания организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Возможно ли победить коррупцию в России? Над этим вопросом размышляют лучшие российские эксперты, экономисты, политологи, социологи. Большинство россиян в это не верят, потому что обычные люди решают свои большие и маленькие проблемы при помощи конвертов с деньгами, коньяка, шоколада и так далее. Так и в бизнесе. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин рассказывает, что в личных беседах его студенты, бизнесмены, повышающие квалификацию, часто признаются, им легче дать взятку чиновнику, чем разбираться со своей проблемой по закону. Вот когда люди пойдут более сложным путем, считает экономист, тогда, возможно, уровень коррупции снизится.
Общество само должно воспринимать коррупцию как неприемлемое явление. Но вот с моей точки зрения, в общем, это основное условие, потому что вы можете изменить какие-то институты. Уж, слава богу, там законы у нас меняются, то в одну сторону, то в другую сторону. На общественную жизнь это особо никак не влияет. Но если общество начинает думать иначе, то тогда ситуация начинает меняться. Во всяком случае, я сошлюсь на исследование, которое в свое время делал Сатаров Георгий Александрович. Он обратил внимание на то, что восприятие коррупции стало гораздо менее терпимым внизу. Но масштаб коррупции не уменьшился, он ушел наверх, там наоборот он во много раз возрос. Сам по себе процесс. Нетерпимость коррупции – это есть основа основ. Есть замечательные теоретические исследования, в том числе очень известного американского ученого Мансура Олсона, который показывает, что в конце концов низкий уровень коррупции в демократических странах обусловлен тем, что общество поддерживает государство. Государство служит обществу. И поэтому, скажем, мы все возмущаемся, как это там люди стукачеством занимаются и так далее, но это их способ участия в поддержании общественного порядка, в том, чтобы правоохранительные органы, как у нас говорят, не стали правоохранительными. Вот это, мне кажется, очень важно. Самое главное.
А еще Евгений Ясин признался, что 80% выпускников Высшей школы экономики мечтают стать чиновниками, тогда как американские студенты экономических вузов хотят создавать свой бизнес. И это тоже показатель того, насколько некомфортно в России предпринимателям. Организация «Бизнес-солидарность» отправляет свой план по борьбе с коррупцией президенту Дмитрию Медведеву в ответ на его выступление по этой теме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это была первая тема программы. Мы говорили о коррупции. Вы слушаете «Свободу» в 9. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из летнего лагеря «Шахтер» госпитализированы еще 4 ребенка с подозрением на иерсиниоз, острую кишечную инфекцию. В городе Благовещенск Амурской области из-за пожара в общежитии педагогического университета были эвакуированы свыше 150 человек. Никто из жильцов не пострадал. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран Евросоюза настаивать на продолжении демократических реформ в России. Парламент Беларуси во вторник принял в окончательном чтении закон об ограничении работы средств массовой информации в интернете. Билл Клинтон намерен поддержать сенатора Барака Обаму в его борьбе за пост президента США. Об этом сообщил представитель экс-главы государства. Иран заявил, что новые санкции Евросоюза против Тегерана только навредят европейскому бизнесу. В Зимбабве второй тур президентских выборов состоится, как и было намечено, 27 июня, несмотря на отказ от участия в них лидера оппозиции. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Расскажем о летних музыкальных фестивалях в Москве и Париже, байках лондонского гида, письмах Корнея Чуковского, ну и новые записи композитора и саксофониста Алексея Круглова. Все это в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы продолжим тему коррупции в России. Сегодня сразу несколько изданий пишут о ней и приводят предложения россиян, как победить этого врага. И одно из предложений, насколько я вижу, ужесточить наказание.
Ну, тут ужесточить наказание, но прежде выяснить, за что наказание. Во всяком случае, анализируется тема достаточно широко и глубоко сегодня. Это вот газета-газета сделала темой дня сегодня. А заглавлена эта публикация «Геном коррупции». Ну, в общем, пишет издание о том, что война с коррупцией, объявленная президентом, будет вестись не на жизнь, а на смерть, либо власть, либо мздоимство, но при этом российская история предупреждает...
Страшный выбор, на самом деле.
Страшный выбор, да. А российская-то история нам подсказывает, что коррупция непобедима, Опять же страшно. Ну, в общем, у всякой страшилки есть и обратная сторона. У Кощея Бессмертного, который тоже был страшный, все-таки был же ген смерти. Спрятан был далеко, глубоко, высоко, но все-таки его можно было найти. Вот и сейчас берутся найти. В правительстве и в Госдуме прорабатываются планы, например, по предварительной обязательной проверке на антикоррупционность всех нормативных и законодательных актов. Собственно, именно это рекомендуется России Советом Европы. Но на этом президент Медведев останавливаться не собирается. Могут чиновникам запретить взимать дополнительную, формально вполне законную плату за государственные услуги, уже оплаченные бюджетом. Но тут примеры газета приводит как раз из деятельности Дмитрия Медведева на его предыдущем посту, имеется в виду «Газпром». Например, за газификацию, на которую «Газпром» ежегодно выделяет десятки миллиардов рублей, местные власти вкупе с местными отделениями газовой монополии требуют просто невероятные совершенно суммы с людей. Так, в Московской области только за оформление документов, разрешающих подключение к газовым сетям, требуют 10 миллионов рублей. Официально это не взятки. Ну, вот такие вещи должны быть изжиты. Один из выходов. Никакой новый документ не должен быть одобрен без его анализа на явную и неявную коррупционность. Это именно требование Совета Европы, и ратифицировав Конвенцию о борьбе с коррупцией, Россия это требование взялась исполнить. Вот это и должно произойти. Впрочем, на охотном ряду с подготовкой аналогичного документа не торопится пока. Но в Белом доме уже готовы к требованию, к выполнению требований Совета Европы, и в ближайшее время правительство может принять решение о проведении обязательной антикоррупционной экспертизы всех исходящих актов. Ну и какой способ еще, что можно сделать? В первую очередь из принимаемых документов должны исчезнуть нормы, дающие возможность должностным лицам самим определять вариант своего поведения, когда существует выбор, там, подвергнуть человека к аресту на 15 суток, либо административному штрафу. Вот этого быть не должно.
Ну и пишут сегодня еще об услугах, которые населению оказывают чиновники, но тут мы уже немножко отходим от темы коррупции.
Ну, не совсем это, в общем-то, тоже перекликается. Речь идет о том, что Министерство экономического развития собирается выяснить отношение граждан к тому, как чиновники оказывают им услуги. Будет мониторинг происходить, проводиться он будет Высшей школой экономики, Институтом законодательства и сравнительного правоведения, Фондом общественное мнение. Такое будет первое широко масштабное исследование, к тому, выясняющее отношение граждан к тому, как работает государство. Потому что пока государственная машина работает по принципу «не стукнешь, не заработает», либо «не подмажешь, не поедет». Так что это коррупция как раз.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет. Ну а теперь новости спорта, и вновь в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Какие новости у вас? Ну, не новости, тут скорее перспектива, ближайшая перспектива. Сегодня вновь возобновляется футбол, полуфинальные матчи сегодня и завтра пройдут. Сегодня Турция, Германия, завтра Россия и Испания. И, само собой разумеется, вновь мы возвращаемся, ну, теперь уже из Лондона в Австрию и Швейцарию, вот в эпицентр футбольных событий. Михаил, вот многие говорят о том, что в матче Турция-Германия турки, которые лишились 9 игроков, являются...
Неужто все-таки фавориты?
Аутсайдерами. Но я готов все-таки этому возразить, и на фоне того, что произошло именно на этом Евро. Да, сборная Турции будет, мягко говоря, в ослабленном составе. Всего 14 человек в распоряжении Фатиха Терима. Но, обратите внимание... На ошибки того же, предположим, Марко Ван Бастена, на ошибки хорватского тренера, на ошибку португальского тренера Сколари, которые использовали в третьем матче некоторых резервных игроков, и тем самым, естественно, большая пауза была перед решающими матчами. Ну, в общем, понятно, о чем идет речь. Что касается состава сборной Турции, имея 14 человек в своем распоряжении, Териму будет трудно допустить ошибку в комплектовании сегодняшнего состава. В отличие от Лева, неизвестно, допустит немецкий тренер сегодня ошибки или нет. Учитывая, опять же, авторитет специалистов, Безусловно, авторитет Фатиха Терима значительно выше. Пусть он не добивался громких побед, тем не менее, то, что сборная Турции играет сегодня в полуфинале чемпионата Европы, немалая заслуга, конечно же, и Фатиха Терима, которого на родине зовут еще и императором. В отличие от Лева, который еще пока вестов особенных не заработал на международной арене. Поэтому очень трудно логику предсказать сегодняшнего матча. И Германия, безусловно, не является
явным фаворитом,
тем более, да, тем более на этой стадии. Сборная Турции продемонстрировала несколько сюрпризов, на тактических
фантастических, я бы сказал, матчей, особенно финальных ее частей.
Совершенно верно. И неизвестно, что задумал, что на сей раз приготовил, какой сюрприз приготовил своему оппоненту Фатих Терим. Более подробно о завтрашнем матче мы, конечно же, мы поговорим завтра, несмотря на то, что...
О матче России и Испании.
Россия и Испания, в общем, да, пестрят заголовки сегодняшних, в том числе и российских газет, анонсами и так далее, подготовкой к игре. Я бы хотел два слова буквально сказать о том, что квота российских болельщиков на этот матч не заполнена, не выбрана до конца. И вот вчера и сегодня идет такой набор, что ли, группы поддержки в Москве, в частности. В основном, конечно же, в Москве по линии Российского футбольного союза, по линии Всероссийского объединения болельщиков для того, чтобы восполнить вот эти вот вакантные места и поддержать российскую команду. Но если, предположим,
чтобы заполнить трибуны.
Да, официальная цена где-то в пределах 150-200 евро, то неофициальная цена 600-800 евро. Вот поездка обойдется любителям футбола на этот матч полуфинальный.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема. Во вторник в Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви. Его участники обсуждают проблемы положения канонической церкви на Украине и должны принять документ, который отражает позицию церкви по отношению к правам человека. На соборе также будет рассмотрено дело чукотского епископа Диамида, год назад публично обвинившего московский патриархат в экуменизме, пособничестве власти и глобализации. Накануне сторонники Диамида провели пикет у храма Христа Спасителя, где и открылся архиерейский собор. Удастся ли православным иерархам избежать конфликтов и прийти к согласию по основным спорным вопросам? Об этом мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с экспертом, главным редактором интернет-издания credo.ru Александром Солдатовым.
Я был у стен храма Христа Спасителя, и там собралось, по моим подсчетам, так около 1000 сторонников епископа Диамида. Это очень массовое такое было мероприятие. Они ходили крестным ходом вокруг храма. Судя по всему, они действительно представляют значительную силу, которая немало смущает, если не сказать пугает, членов архиерейского собора. Думаю, здесь будет найдено какое-то компромиссное решение. То есть вряд ли епископ Диамид будет уволен, запрещен в священнослужении. Я думаю, что ситуация в том виде, в котором она сейчас существует, будет еще на несколько лет заморожена. Дискуссия между диамидовцами и официальным церковным руководством будет продолжаться.
Это здоровая ситуация, когда внутри церкви есть разночтения, разногласия? Или это ситуация кризисная, и она не на пользу церкви?
Разногласия всегда наблюдались в церковной истории. В известном смысле это нормальное явление. Еще апостол Павел в одном из своих посланий говорил о том, что надлежит быть разномыслием между вами, обращаясь к одной из христианских общин. Те вопросы, которые поднимает епископ Диамид, скажем, в конце 90-х годов, были предметом рассмотрения богословской комиссии Московской Патриархии, когда большинство активных мирян, часть духовенства, большинство монастырей Русской Православной Церкви отказались принимать ИНН, идентификационные коды. Тогда было принято решение о том, что эти номера принимать можно, что это не печать Антихриста, но некая, так сказать, инерция вот от той бурной дискуссии, которая происходила в конце 90-х годов, она сохранилась и вылилась вот в это воззвание епископа Диамида. Я знаю, что даже в Москве остается несколько храмов, которые отказываются принимать ИНН и ОГРН. Это такие официальные номера налогового учета и юридического учета юридических лиц в России. Вот. Так что Диамид просто актуализировал эти вопросы. Никто не решался до него на уровне архиерея, на уровне управляющего целой епархии Московского патриархата понимать эти вопросы. Обычно это было уделом отдельных духовников монастырей, старцев, каких-то настоятелей отдельных храмов. Но это никогда не поднималось на епископский уровень.
Что имел в виду епископ Диамид, когда говорил о пособничестве власти?
К сожалению, речь идет не о пособничестве, пособничестве, например, в ущемлении прав человека, в ограничении свободы слова или свободы совести. Речь идет о том, что Московская патриархия своим как бы таким официальным благословением президента, его преемника, других высших должностных лиц, губернаторов в регионах, она как бы дополнительно легитимизирует эту власть. А согласно церковному учению, как считает епископ Диомид, властью от Бога может быть только монархическая власть, власть помазанника Божия, поскольку президенты, губернаторы и прочие должностные лица не помазаны миром, не совершен над ними священный обряд, поставление в их сан, то, соответственно, не может быть никакой церковной поддержки. Он считает, что демократия – это такая антихристианская форма правления, как бы обличает именно в этом церковное руководство, отнюдь не в том, в чем могли бы с ним солидаризоваться какие-нибудь либеральные защитники прав человека. В официальной повестке дня собора есть также принятие правозащитной концепции Русской Православной Церкви, которую разработал митрополит Кирилл, точнее, рабочая группа, которая работала в ОВЦС под началом митрополита Кирилла. Там на соборном уровне будет провозглашено так называемое православное понимание прав человека. Никто не видел пока проекта этого документа, но судя по выступлениям митрополита Кирилла, по его прежним публикациям, можно предположить, что речь пойдет о приоритете общинных, как бы таких общецерковных интересов над интересами отдельной личности. То есть речь будет скорее идти не о правах отдельно взятого человека, а о правах общности, о правах некой, так сказать, такой церковной организации, вот, о приоритете этих прав по отношению к индивидуальным правам отдельной личности, как это понимается в традиционной либеральной концепции прав человека. Что касается украинского вопроса, то руководство структуры Московского патриархата в Украине уже много лет ставит вопрос о расширении автономии этой церкви. Это необходимо для выстраивания более конструктивных, гармоничных отношений с украинской властью, для того, чтобы церковь Московского патриархата в Украине не превращалась в иностранную конфессию и могла, так сказать, полноправно претендовать в том числе на возвращение имущества церковного, на какие-то другие преференции со стороны государства. А в декабре прошлого года Собор епископов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата расширил автономию своей церкви. Это решение должен утвердить нынешний архиерейский собор в Москве. В июле в Киеве состоится поместный собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И вот для того, чтобы каких-то неприятных для Москвы сюрпризов на этом соборе не произошло, видимо, вот сейчас в храме Христа Спасителя представители московского и украинского епископата должны будут договориться о каком-то статус-кво, то есть об очередном расширении автономии Украинской Церкви, но при условии хотя бы номинального сохранения ее в составе Московского Патриархата.
С главным редактором интернет-издания credo.ru Александром Солдатовым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей», в которой обсуждаем экономическую ситуацию в России. Эксперт, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», доктор экономических наук, профессор Валерий Зубов. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из летнего лагеря «Шахтер» госпитализировано еще 4 ребенка с подозрением на эрсиниоз, острую кишечную инфекцию. Всего на лечении в районной больнице города Бородино находятся 20 детей. В городе Благовещенске в Амурской области из-за пожара в общежитии педагогического университета эвакуировано свыше 150 человек. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран Евросоюза настаивать на продолжении демократических реформ в России. В заявлении правозащитников говорится, что лидерам ЕС не стоит упускать возможность обсудить с Медведевым эту тему на предстоящем саммите ЕС-Россия в Ханты-Мансийске. На северо-западе Пакистана в окрестностях города Джандул найдены тела 22 человек, похищенных экстремистами. Об этом сообщили жители Джандула, который был захвачен на этой неделе боевиками движения «Талибан». Бывший президент США Билл Клинтон намерен поддержать сенатора Барака Обаму в его борьбе за пост главы государства. Об этом во вторник сообщил представитель Клинтона. Иран заявил, что новые санкции Евросоюза против Тегерана только навредят европейскому бизнесу. В публикуемом сегодня интервью австрийской газете «Ди Пресс» заместитель иранского министра иностранных дел Махди Сафари сказал, что его страна выведет из Европы 100 миллиардов долларов и инвестирует их в другие регионы. В Зимбабве второй тур президентских выборов состоится, как и было намечено, 27 июня, несмотря на отказ от участия в них лидера оппозиции. Единственный кандидат в президенты, действующий глава государства Роберт Мугабе, заявил, что Запад может говорить все, что ему угодно, а выборы все равно состоятся. В Польше осуждены бывшие милиционеры, которые 27 лет назад расстреляли бастующих горняков шахты «Вуек».
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Условия содержания в российских следственных изоляторах считаются более тяжелыми, чем в колонии. Об этом постоянно говорят адвокаты. Не отрицают этот факт и в Федеральной службе исполнения наказаний. Обратили на это внимание и в Государственной Думе России. Глава Комитета по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение депутатов поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса России, согласно которым один день пребывания в следственном изоляторе будут приравнивать к полутора или к двум дням заключения, в зависимости от места и срока отбывания наказания. Поддержат ли эти предложения эксперты? Репортаж Ольги Вахоничевой.
Практика таких зачетов поможет существенно разгрузить изоляторы, где многие дожидаются суда годами. Правозащитник Валерий Борщов так сравнивает условия пребывания в колонии и СИЗО.
СИЗО – это камеры, это тюрьма, а колонии – это комнаты общежития. Сидят у нас долго, наши суды не церемонятся. Они обожают давать меру пресечения наказаний под стражей, то есть заключая СИЗО. Даже в том случае, если человек получает потом наказание, не связанное с лишением свободы, а таких у нас 25%. Но это к вопросу о наших судах. Но даже те, кто получили наказание, связанное с лишением свободы, конечно же, срок пребывания в СИЗО должен быть зачтен повышенным процентом.
По предложению автора нового законопроекта главы Думского комитета по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, если осужденного ждет колония поселения, то день, проведенный в СИЗО, необходимо засчитывать ему за два. Если же человек приговорен к отбыванию наказания в колонии общего режима или в колонии для несовершеннолетних, то в данном случае приравнивать один день в СИЗО к полутора. Валерий Борщов и эти льготные зачеты считает недостаточными.
То, что предлагает Крашенинников, в полтора раза, но это минимум. Я бы и два раза поставил, поскольку это действительно намного тяжелее. Ну и, естественно, такая мера позволит освободить из мест заключения тысячи и тысячи заключенных. И я надеюсь, что может и Михаил Ходорковский попасть в число освобожденных, потому что, в общем-то, ну, если ему новый срок не сделают, как сейчас пытаются, то он может выйти на свободу. Поэтому это тот случай, где и правозащитники, Федеральная служба исполнения наказаний, они едины, что это позволит сократить тюремное население. Это чрезвычайно важно для нашей страны.
По разным подсчетам, тюрьмы тогда покинут более 50 тысяч осужденных. Не приведет ли это к всплеску преступности?
Да нет. Освободившиеся по условно-досрочному освобождению – это те люди, которые не склонны к дальнейшим правонарушениям. Те, кто освобождается по УДО, это люди более социально адаптированные, это те люди, которые могут войти в общество, в государственную систему, и, конечно же, мы таким образом сократим число правонарушений.
Льготные зачеты не коснутся тех, кто приговорен к отбыванию наказания в колонии строгого режима, осужденных, чей срок превышает 10 лет. Надеяться на скорейшее освобождение не стоит террористам и рецидивистам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим опросом. Сегодня из Волгограда наш корреспондент Оксана Загребнева спрашивала у прохожих, можно ли в России реформировать условия предварительного заключения.
Мне кажется, это где-то даже необходимо делать, потому что, насколько я знаю, все эти условия отвратительные существуют только потому, что у нас нет четкой и жесткой системы задержания, предъявления обвинения. Поэтому людей, естественно, много, все переполнено, и там находятся не все те, кто будет в дальнейшем отбывать свой срок. Поэтому я считаю, что система должна, конечно, быть пересмотрена, должны быть какие-то жесткие рамки и правила, по которым людей забирают. Условия должны быть жестко оговорены.
Я думаю, как и все у нас в России, ее можно реформировать. информировать на бумаге, оформить какие-то постановления официальные. Но на деле, как показывает практика, все заканчивается беспорядками, неразберихой. Взять хотя бы тот же закон, выпущенный не так давно в связи с введением новых административных наказаний для автомобилистов, когда для них должны были быть отведены специальные помещения для административного ареста. Как практика показала, исполнять постановление было очень тяжело, потому что ГАИ знали, что людей нужно куда-то помещать, но в некоторых районах, даже нашего региона, я знаю, что не были отведены для этого специальные места и оборудованы.
Ну, реформировать, наверное, можно все, потому что нет предела хорошему. Но что конкретно бросается в глаза, то, что у нас очень много народу содержится в КПЗ. То есть те люди, которые могут спокойно во время следствия находиться дома, скажем, которые там, не знаю, вытащил кошелек с кармана там или что-то, да, их закрывают в КПЗ, как будто они какие-то злостные там преступники. Естественно, это надо как бы норму пересматривать, потому что у нас все знают, что в КПЗ ужасные условия, там, и там даже людей держат под следствием, которые не являются преступниками, как потом выясняется. Но он уже год хлебанул там тюремный баланс. У меня одноклассник так просидел. Его выпустили и сказали: извини, чувак, ты не виновен, да, мы поняли. От него за это время ушла жена, он, в общем, вышел и всю жизнь с нуля начинал за это время все. Это всех закрыть, это много ума не надо. А именно как-то выборочно эту норму применять, это, конечно, ну, надо к этому стремиться.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, можно ли реформировать условия предварительного заключения в России. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». На Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы экспериментального кино «Перспективы» показан документальный фильм «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера». Этот фильм – одно из главных событий российской программы фестиваля, рассказывает наш обозреватель Елена Фанайлова.
Георгий Рерберг, оператор «Зеркала» и «История осекляченной», народный артист России, выходец из знаменитой династии художников, актеров и музыкантов, сын известного книжного графика, рафинированный эстет, оптическая система которого через фильмы Тарковского и Андрона Кончаловского сформировала взгляд нескольких поколений русских кинематографистов и художников. «Я его боялся», признается в начале фильма Никита Михалков. После «Зеркала» Тарковский и Рерберг сняли первую версию «Сталкера», после чего Рерберга обвинили в техническом браке, и Тарковский уволил его с картины. Рерберг, чья репутация сильно пострадала, никогда не комментировал эту историю, однако в 1999 году, незадолго до своей смерти, дал интервью на камеру режиссеру Евгению Цимбалу. Он был ассистентом по реквизиту во время съемок «Сталкера». Этот материал и парижский архив разговора семьи Тарковских с Глебом Памфиловым – два главных документальных свидетельства, говорит автор картины Игорь Майброда.
Фильм было снимать и делать и легко, и тяжело. Легко, потому что, когда говорил большинству людей о том, что делать фильма Георгия Ивановича, у всех сразу изменялось лицо. Лицо становилось теплым. В наше время, когда у каждого свой маленький кусочек. Вот этими кусочками люди совершенно безвозмездно поделились. Мне бы смерти не хватило на то, чтобы у каждого из них выкупать права на то, чтобы показывать в этом фильме.
Одна из причин разрыва Тарковского с Рербергом, как следует из архивов. Оператор настоял на том, что главную женскую роль должна играть Алиса Фрейндлих, а не жена режиссера Лариса Тарковская. И этот момент вызывает самые большие споры тех, кто лично знал Рерберга. Главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев и режиссер Евгений Цимбал.
То, что он очень не хотел Ларису, я от него слышал просто. И зная его, опять же, он мог это говорить Андрею. Он мог ему со всеми матюками сказать то, что он думает, он был такой человек.
Мог
сказать. Ему было пофигу
вообще. Но вот он не говорил. Вот в этот момент у них были прекрасные отношения, деликатные. Конечно, мы все были убеждены, абсолютно были убеждены, что Лариса не годится.
Я считаю, что Тарковский это кино снимал вообще вынужденно, потому что он нацеливался на Достоевского, на «Идиота» или на фильм о самом Достоевском, или на худой конец фильм об уходе Толстого.
Это мнение режиссера Евгения Цимбала. Однако «Сталкер» стал настоящим шедевром, говорит Андрей Васильев.
Мое мнение. «Сталкер» так хорошо получился, потому что было очень вложено рерберговского видения туда. Вплоть до каких-то картинок, которые мы видим там в пробах и так далее, и на эскизах. Но я думаю, что после такого слияния двух мужчин, который был на «Зеркале», повторить это было невозможно. Наверное, это было дикое счастье, когда они снимали тоже без сценария, без всего, изобретали на ходу, когда было зеркало. В результате получилось так классно, но тиражировать такой человеческий опыт, по-моему, это нереально. Какая-то логика, может быть, выше с точки зрения там кино состоялась, но логики человеческой тут, конечно, нет.
Андрей Васильев. В фильме «Рерберг и Тарковский» многочисленные интервью людей, знавших Рерберга и Тарковского, очевидцев того времени. Достоинство фильма в том, что он показывает тип художественного сознания советского творца, в котором представления о собственной гениальности смешаны с безбожием, предрассудками и вседозволенностью. Горько, но правдиво говорит о цене, которую художник платит за творчество. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в 9» продолжит научная панорама. Наш обозреватель Владимир Губайловский расскажет о новом мысе Антарктиды, исследованиях зоологов, неожиданных свойствах некоторых лекарств и новых открытиях историков.
Французские ученые пришли к выводу, что детеныши крокодилов, еще находясь в яйцах, координируют действия с матерью и между собой с помощью специального набора звуков. Детеныши нильского крокодила издают характерные звуки, которые являются сигналом для матери. Услышав этот звук, мать раскапывает гнездо. Сигналы позволяют новорожденным крокодилам вылупиться из яиц одновременно. Именно этот момент является самым опасным в жизни крокодила. Новорожденные практически беззащитны, и на них охотятся птицы и другие хищники. Охрана матери помогает детенышам добежать до воды. Австралийские ученые, исследуя спутниковые фотографии Антарктиды, обнаружили необычно быстрый рост ледяного покрова. На фотографиях 2002 года ученые увидели, что на западном ледяном шельфе Антарктиды стремительно вырос ледяной мыс. Скорость роста ледника составляла около 3 см в секунду. Ледяной мыс достиг длины 800 километров, а его площадь составила 200 тысяч квадратных километров. В последующее лето ледник распался. Причины настолько быстрого роста ледника не ясны. Это может быть связано с рельефом дна и изменением океанских течений. Всемирное антидопинговое агентство рассматривает возможность включения Виагры в список запрещенных препаратов. Как считают научные сотрудники агентства, Виагра способна активировать приток крови в мышцы. Это могут использовать спринтеры при выступлениях в условиях недостатка кислорода. На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в условиях дефицита кислорода из-за трудной экологической обстановки в городе, Виагра может стать настоящим допингом. Аргентинский астроном Константино Базикус и американский математик Марчелло Маньяско опубликовали статью, в которой устанавливается дата возвращения Одиссея на Итаку. По мнению ученых, это случилось 16 апреля 1178 года до нашей эры. Ученые в своей работе опираются на несколько фрагментов Одиссеи Гомера, описывающих астрономические события. В частности, во время избиения Одиссеем женихов Пенелопы случилось солнечное затмение. Ученые считают, что их вывод подтверждает подлинность событий, описанных в Одиссее.
Научную панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Красноярском крае из летнего лагеря «Шахтер» госпитализированы еще 4 ребенка с подозрением на иерсиниоз, острую кишечную инфекцию. В городе Благовещенск Амурской области из-за пожара в общежитии педагогического университета были эвакуированы свыше 150 человек. Никто из жильцов не пострадал. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран Евросоюза настаивать на продолжении демократических реформ в России. Парламент Беларуси во вторник принял в окончательном чтении закон об ограничении работы средств массовой информации в интернете. Иран заявил, что новые санкции Евросоюза против Тегерана только навредят европейскому бизнесу. В Зимбабве второй тур президентских выборов состоится, как и было намечено, 27 июня, несмотря на отказ от участия в них лидера оппозиции. Об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Арендный фонд нежилых помещений столицы превышает 6 миллионов квадратных метров. По стоимости аренды Москва занимает второе место в мире после Лондона. Столичные власти намерены ввести льготы для начинающих предпринимателей и для тех, кто работает в сфере социальной помощи, культуры, науки и образования. Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков сообщил о специальных конкурсах по сдаче в аренду и о снижении ставок на время ремонта помещений.
Предприниматель вкладывает значительные средства в обустройство городского помещения, а город при этом взимает еще с неработающего предприятия арендную плату в полном объеме. Ну, наверное, это ненормальное, так сказать, явление. Надо запустить предприятие, потом взимать полную арендную плату.
Петербург. Докеры второй стивидорной компании официально предложили Комитету солидарных действий и профсоюзу завода «Форд» возобновить переговоры по созданию межсоюзного объединения действующих независимых профсоюзов Петербурга и области. Пока они никак не объединены. В то же время в регионе открывают свои представительства Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг. В него войдут независимый профсоюз Петербургской почты, профсоюз университета МВД и профсоюз работников фордовских столовых. Москва. Серебряный призер Афинской олимпиады по художественной гимнастике Ирина Чащина назначена заместителем префекта Северного административного округа. 26-летняя спортсменка будет заниматься городскими программами развития и популяризации спорта. Петербург. Во время ремонта в городском суде в доме 16 по Фонтанке гастарбайтеры из Таджикистана обнаружили церковную фреску. Историки говорят про домовый храм середины позапрошлого века, периода, когда в этом доме жил шеф жандармерии. Внутренняя церковь была закрыта в 1918 году, когда здание перешло ЧК. Руководство суда решило восстановить церковь, и она станет первой судейской церковью в России. Москва. 90 случаев заболеваний животных бешенством зарегистрировано в этом году в Московской области. Санитарные службы говорят о существенном росте. За весь прошлый год было 92 случая. Петербург. Около 20 военных пенсионеров провели несанкционированный пикет у «Медного всадника» напротив здания Конституционного суда. Они требовали выплаты надбавок окладов по воинскому званию и по должности, а также выплат на санаторно-курортное лечение. Москва. Завтра, в день полуфинала чемпионата Европы по футболу, в центре столицы будет ограничена продажа алкоголя. Новости Москвы и Петербурга. 25 июня. Вера Володина.
С наступлением лета на московские парки увеличивается так называемая антропогенная нагрузка. Запреты, установленные экологами, постоянно нарушаются посетителями природных территорий. Руководители парков возлагают все больше и больше надежды на просвещение и воспитание населения. И как это ни удивительно, такая тактика приносит результаты, узнала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В черте Москвы насчитывается 113 наиболее ценных объектов природы – один национальный парк «Лосиный остров», а также заповедники, заказники и памятники природы. Евгений Кузьмичев, руководитель городского управления особо охраняемыми природными территориями, перечисляет напасти.
Представление горожан об отдыхе на природе весьма различно. Кто-то считает для себя возможным с благоговением войти в лес, подойти к роднику или водоему и наблюдать за жизнью дикой природы в тишине. А другая часть населения считает, что на природе надо устраивать велостадионы, разводить костры, вылавливать рыбу, тут же ее готовить, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах. Но на этих территориях сегодня запрещены многие виды деятельности, которые, к сожалению, мы еще обнаруживаем. Нельзя разводить костров, нельзя повреждать напоченный покров, поджигать сухую траву и листья, нельзя ловить никаких животных. выгуливать собак без поводков. Но я уже не говорю о запрете на хозяйственную деятельность, такую как применение антигололедных смесей, капитальное строительство. Даже мы не имеем права вырубать сухие деревья летом, потому что мы не нарушаем гнездовой период птиц. Одна из основных задач наших особо охраняемых территорий – это проблема их замусоривания. Чтобы убирать этот мусор, мы тратим огромные средства. Во-первых, не надо заходить в лес с целью обязательно туда что-нибудь принести, но если ты уж принес что-то на пикник, то будь добр, унеси это с собой.
К каждой собаке без поводка милиционера не приставишь. Но вот почему, к примеру, в Серебряном Бору каждую весну на древнем камышовом болоте безнаказанно пускают палы, в результате чего выгорают большие площади? Отчего каждый выходной на хвое дымятся мангалы, а то и костры, и никто таким нарушениям не препятствует? Вот как отвечает на эти вопросы директор памятника природы Серебряный Бор Игорь Сарафанов.
Достаточно просто разжечь тростниковое болото путем поджигания одной газеты. Мои сотрудники, инспектора, в прошлом году замечали человека, который действительно бегал, из какой-то бутылочки поливал и поджигал. Догнать его, к сожалению, не удалось. Костры пресекаются, костров стало гораздо меньше. Мангалы – да, но наказать человека за то, что он в мангале разводит костер – пока не удается, потому что есть какие-то правовые казусы, что считается костром. Не хотелось бы оправдываться. Да, это есть. Но в то же время хочется отметить, что инспекторов заступает на смену трое. Одни патрулируют природные территории, которые составляют 170 гектар. У них парный патруль. И один патрулирует зону жилой застройки в Серебряном Бору. У них маршрут протяженностью получается порядка 25-30 километров. И поэтому не всегда удается в каждом месте где-то кого-то приводить в чувство и наводить порядок.
Вот и Евгений Кузьмичев считает, что приводить в чувство не лучший способ.
Надо поймать, покарать, наказать. Вот всех не накажешь. Людей надо воспитывать постепенно. Вот я вообще противник культа шашлыков на природе. Но так как мы не можем сегодня всем надавать по рукам, вот мангал, он уже не костер. И административно, с правовой точки зрения, предъявить претензии человеку очень трудно. Он скажет, я не развожу костров, я принес, я, может, это уголь с собой унесу. Хотя, конечно, никто этого не делает. Поэтому постепенно нам надо изменять сознание москвичей.
Справедливости ради отметим, в этом году в Серебряном Бору впервые не горела сухая трава. Огромные территории, десятилетиями захламленные строительным мусором, тщательно очистили и облагородили. Возникла так называемая экологическая тропа, по краям которой расположились щиты с подробнейшей справочной информацией о флоре и фауне этого места. Кто бы мог подумать, но наглядная агитация и, главное, безупречная ухоженность территории оказали на людей заметное влияние. В этой части Серебряного Бора все ведут себя вполне цивилизованно. Экологическому просвещению уделяют особое внимание и в природном парке под названием «Долина реки Сходни и Куркина», говорит его директор Татьяна Гусева.
Мы начинаем работать с воспитанниками детских садов. В 6 детских садах Куркина разработаны сотрудниками дирекции экологические тропинки. И занятия на них могут проводить как сотрудники дирекции, так и воспитатели детских садов. Дети на этих тропинках получают первые навыки общения с природой. Они распознают голоса птиц, узнают о растениях. Это те дети, из которых потом вырастают наши взрослые, отдыхающие на территории.
И все же больше надежд на погоду. Нынешнее лето пока не слишком жаркое. Это значит, что нагрузка на лесопарковые зоны не так велика, как в знойные дни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 25 июня, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Московский художественный театр имени Чехова этим вечером приглашает на спектакль «Копенгаген» по пьесе Майкла Фрэни. Режиссер Александр Марина. В главных ролях Олег Табаков, Борис Плотников и Ольга Барнетт. В рамках фестиваля «Другой театр из Франции» на сцене театра имени Мейерхольда сегодня сыграют спектакль Владимира Панкова и Лючи Берилович по поэме «Молодец» Марины Цветаевой. Это совместное производство театра нации, студии «Соундрама», национальной сцены «Шербур-Экт» и французского культурного центра, рекомендует Марина Тимашева.
«Молодец» — это история девушки-крестьянки, влюбившейся в вампира. Марина Цветаева сперва написала ее по-русски, а затем переписала на своем особенном французском языке. Соединив эти два текста и положив их на музыку, Владимир Панков и Люси Берелович сумели с удивительной точностью передать музыкальность русского и французского языков. Текст поэмы сохранен полностью, однако претерпел некоторые композиционные изменения. Саунд-драма, так называется театр Владимира Панкова, идет по пути синтеза музыки, вокала, мелодикламации, ритма и танца. Русский текст поэмы перемежается с французским. Актеры, вне зависимости от того, какой их родной язык, говорят и поют на обоих. Следуя за автором, создатели спектакля обращаются к русскому и французскому фольклору, старинным плачам, обрядовым песням и колыбельным, объединяют их с рок-музыкой и создают совершенно оригинальное и, в общем, не имеющее аналогов в российской театральной практике произведение.
Концерты. В Малом зале консерватории рекомендуем сегодня концерт пианиста Александра Гиндина. Он исполнит сочинения Ференца Листа, Роберта Шумана, Мусоргского, Чайковского и Щедрина. Совсем другая музыка будет звучать в это же время в Лужниках. Здесь впервые в России выступит легендарная британская панк-группа Sex Pistols. Выставки. В Центральном доме художника открылась выставка австрийского художника Эрвина Вурма «Держи голову в холоде». Эрвин Вурм – один из самых известных современных художников, звезда мирового уровня и яркий представитель современного австрийского искусства. В нескольких залах Центрального дома художника будет представлено около 300 скульптур и видеоработ, созданных Вурмом за последние 10 лет. Кино. В кинотеатре «Октябрь» сегодня вечером один из фильмов конкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Это китайская картина «Война на другом берегу». Это взгляд глазами ребенка на реальные исторические события лета 1937 года, когда начавшаяся военная кампания Японии против Китая фактически разделила на две части один из крупнейших городов страны – Шанхай.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 25 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Послужат ли разгрузки российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом говорим с руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерием Абрамкиным и главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру» Наумом Нимом. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полутора тысяч групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину, сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефти государствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.